читаем также из Деяний апостолов, с этой же первой главы, с 10 по 14 стихи. «И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. И сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей, и Филипп, и Фома, Варфоломей, и Матфей, Иаков Алфеев, и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его». Аминь. Этот удивительный праздник характерен, наверное, тем, что мы видим еще раз на основании Священного Писания, что миссия Иисуса Христа на земле окончилась. Он вознесся к Отцу, и мы знаем с вами, опять же, со страниц Священного Писания, «Воссев одесную Отца, Он за нас ходатайствует». И об этом говорит и Евангелие, и послание апостолов. Удивительно, это еще одна такая деталь вот этого события, что евангелист Лука не был непосредственно одним из апостолов Христовых. Он был учеником апостола Павла. Мы знаем с вами, что апостол Павел был апостолом язычников, и после своего такого удивительного события, встречи со Христом на пути в Дамаск, получив повеление от Господа, он стал именно благовествовать язычникам. Мы знаем, что Евангелие дошло до наших мест через апостола Андрея, и говорит предание, что где-то там вот под Киевом или в Киеве есть могила апостола Андрея. Но мы говорим о том событии, что Лука, будучи учеником апостола Павла, как он говорит и в Евангелии своем, и в этом послании, в этой книге, «Деяния святых апостолов», он, занимаясь исследованием, со слов очевидцев пишет эти события. Удивительно еще одна деталь, что из четырех евангелистов только один Марк непосредственно говорит о Вознесении. Почитайте дома 16 главу Марка, вы обратите внимание на вот это слово, и когда он все им сказал, дал повеление, вознесся от них. И евангелист Матфей, не упоминая слово «вознесение», но дает нам понять, что Христос дает поручение своим ученикам идти по всему миру, благовествовать Евангелие, уча их соблюдать все то, что он повелел. И вот евангелист Лука описывает события из жизни Христа со слов очевидцев. Он был по профессии врач, человеком образованным, знающим грамоту. На тот период времени грамота, наверное, была, кто знал грамоту, вернее, умел писать, наверное, было на вес золота. И мы знаем, что как ценится тот человек, который именно знаком с грамотой, мы так скажем, русского языка, а на тот период времени он, наверное, обладал знанием греческого языка. Но мы говорим о том, что нас больше всего волнует и что впечатляет из этих событий, связанных с вознесением Иисуса Христа. Это событие давно минувших дней, и оно не было публичным, как и сам приход Христа в этот мир, он не был публичным. Его пришествие, первое пришествие, было скромным, мы, наверное, бы сказали, весьма незаветным. Бог почему-то открывается пастухам в поле. И мы знаем, что это часть людей, которая возрадовалась вот этому событию. И мы видим здесь, что ангельский мир присутствует при его первом приходе в этот мир. Ангельский мир возвещает этим пастухам великую радость о его пришествии. Здесь то же самое. То же самое. Если его распятие было публичным, то его вознесение было тоже скромным в кругу, мы скажем, близких ему людей. И здесь же одновременно мы также видим с вами, что английский мир принимает участие. Как он его провожал на землю, так же английский мир встречает его. Павел подчеркивает это событие в послании Тимофея 3:16, что он вознесся во славе. То есть он был уже в прославленном теле, он мог проходить через стены, о чем мы читаем в Евангелиях, что он являлся ученикам незаметно, когда они были единодушно вместе, молились, рассуждали, и вдруг он предстал пред ними, хотя двери были закрыты. То есть мы видим, что уже тело Христа – это было прославленное тело. И вместе с тем, этот день или праздник Вознесения, он, безусловно, связан с этим будущим, будущим Церкви, и мы уверены, что Христос является за нас ходатаем. Мы сегодня живем в весьма разношерстном, мы бы сказали, таком христианском сообществе, когда ходатай не Христос, а мы скажем, ну, святые, наверное, с маленькой буквы или с какой-либо еще, но мы знаем, что люди обращаются не ко Христу, а обращаются именно к Марии, обращаются к ученикам, к апостолам, обращаются к ангелам, и где-то Христос, к сожалению, где-то там в стороне. Но Библия подтверждает нам и говорит, что Он является ходатаем. И Павел в 8 главе, 34 стихе послания к Римлянам подтверждает это и говорит: «Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Вот удивительно одна деталь, что даже в нашей евангельской среде мы иногда сталкиваемся с такими суеверными моментами, когда кто-то из нас переступает ли порог. Или как-то, вот знаете, заходя с другой стороны, вдруг кто-то останавливается и говорит: так нельзя. Вы знаете, вот удивляет знание Писания и некое сомнение вот в том, что оно говорит. И подлинно, что по Писанию Христос является нашим ходатаем. Ни один наш шаг, так или иначе, в нашей жизни не может быть без внимания со стороны нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому Христос предсказывал свое вознесение и говорил, что мы должны соблюдать все то, что Он повелевает нам. И вот кажется, уже столько прошло веков со дня Вознесения, мы должны быть еще более тверды в вере на основании свидетельств евангельских. Однако мы находим, что не всегда это в христианском мире. Но Христос своим вознесением указывал нам путь, по которому нам нужно идти, и путь, куда мы с вами должны прийти. Этот путь нам известен сегодня. И вот когда мы сегодня вновь вспоминаем это событие евангельское, то мы видим, что ангелы заостряют особое внимание на учеников и говорят, что таким же образом он придет обратно. То есть он вернется таким же образом, и оттуда, откуда он возносился, туда же он и придет. И сегодня, кто посещает Израиль, гору Елеонскую, то показывает это место, и даже, как говорит предание, что есть стопа его ног. Но не это главное. Главное, наверное, то, что он придет обратно. И Ветхий Завет подтверждает эту преемственность вот Нового Завета. Или мы скажем, Новый Завет подтверждает преемственность Ветхого Завета. Захария, говоря об этом, в 14 главе, и уже Евангелие и Деяния апостолов подтверждают нам эту истину его возвращения на эту землю. Но вместе с тем, когда мы размышляем сегодня об этом, мы должны сказать, что вознесение Иисуса Христа является неким провозвестником восхищения Церкви. Если бы он только вознесся, и за этим ничего не стояло, то это было бы, может быть, всего лишь навсего одно из евангельских событий. Но здесь ясно сказано, что он вернется таким же образом. Он, вразумляя учеников, еще будучи на земле, говорил, что для вас лучше, чтобы я ушел. И он говорит: когда я уйду, я приготовлю вам место, и опять приду, чтобы взять вас к себе. И он там ясно подчеркивает, что путь вы этот знаете. То есть это событие нас ведет не только к воспоминанию прошлого, но и к ожиданию в будущем. В будущем, когда он вновь вернется таким же образом. И вот говоря об этом сегодня, мы вновь возвращаемся к этим удивительным событиям будущего или говорим о будущем не с точки зрения только нашего понимания, но с точки зрения изложения Священного Писания. Мы должны еще раз подчеркнуть в этот день, что к нашему большому удивлению, что не весь христианский мир исповедует восхищение Церкви. Большинство исповедует только одну сторону его пришествия. Пришествие второго. Второго пришествия, но его второе пришествие будет не за Церковью. И не для Церкви, а для Израиля. Чтобы привести его к покаянию, чтобы преобразить этот народ, и что после этого должно начаться тысячелетнее царство блаженства. И Захария говорит в 14 главе 9 стихом, что будет Господь один, и царство будет едино на земле. И вот сегодня, когда мы вспоминаем это удивительное событие, уже братья передо мной многое отметили, но мы должны сказать следующее, что если мы не будем бодрствовать и не будем молиться, то мы можем пропустить этот замечательный день в своей жизни, будучи ли живыми, или будучи мертвыми. Потому что это событие, оно раскрывает именно исполнение пророчеств. Да, это обязательно должно произойти, и мы верим, что оно произойдет не так уж, наверное, и долго это будет. Наверное, очень скоро. Наверное, очень скоро. Не зная ни дня, ни часа, одновременно мы говорим, что-то нам подсказывает, что близко все это. Что все события, происходящие в этом мире, как раз свидетельствуют о том, что все говорит о том, что это очень, очень скоро. И насколько мы сегодня заняты ожиданием, это зависит от нас. Да, было сказано предыдущим братом, куда мы смотрим, на что мы обращаем наш взор, какие наши цели, какие наши приоритеты. Это очень важно, братья и сестры. Мы каждое, может быть, богослужебное собрание в чем-то повторяем одни и те же мысли, но это свойственно нам, к большому сожалению, забывать то или другое. Если какие-либо события вдруг касаются нас, мы поднимаем наш взор к небу. Особенно, если это касается наших близких, родных. И сегодня в этих многочисленных записках выражена только всего лишь навсего одна печаль о тех, кто еще не знает Господа. Но должна быть огромная радость, потому что приближается наше избавление. Ученики получили некий такой, знаете, небольшой, не то чтобы упрек, но некое предостережение, что вы стоите и смотрите. Он придет таким же образом. Мы уже тоже слышали, но стоит повториться, потому что это касается сегодня этой темы. Евангелист Лука заостряет таких два момента. Вот в этом событии. Он говорит в последней главе этой книги, 24 глава, 52 стих Евангелия Луки, что они после Вознесения вернулись в Иерусалим с великой радостью. Здесь Деяния апостолов, он говорит, тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Леон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. С великой радостью. На самом деле, трудно понять нам, учеников, какая, может, могла быть радость, когда их учитель уходил от них. И вот здесь задаешься вопросом, что за причина вот этой радости? Потому что разлука, она никогда не свойственна радости. Но здесь нечто особое. Потому что в этой радости видно, что они во Христе видели победившего смерть. Они во Христе видели прославленного, когда Он был в этом новом уже теле. Они во Христе видели обещанное возвращение и получили от Него это внутреннее единодушие. Я думаю, что здесь как раз вот эти три момента, они отображены вот в этой огромной внутреннем состоянии их радости, радости от единодушия. Вы знаете, насколько мы испытываем радость единодушия? Наверное, мы можем подтвердить это тогда, когда в нашей семье все благополучно, когда между мужем и женой нет раздоров, когда между детьми и родителями есть понимание единства, и когда все собираются вместе, то радость именно видеть друг друга наполняется неким внутренним единением. То же самое, наверное, произошло и здесь, когда они получили эту внутреннюю радость единства, единство в духе, единство понимания истины, провозглашенной им ангелами Божьими. Братья и сестры, я думаю, что для нас сегодня этот праздник должен быть неким вдохновением вот к этому исканию единения в духе. Единение, когда мы могли бы вместе с вами молиться в молитве и молениях. Потому что если бы не было единодушия, то не получились бы эти молитвы. Они не были бы услышаны. А вот здесь как раз и подчеркнуто в 14 стихе, что все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его. Это истина подчеркнута еще раз, что от единодушия происходит внутреннее единение в молитве и молении. Если этого нет, то может произойти формальность. Поэтому сегодня хотелось бы обратиться к собственному сердцу и сердцу каждого из нас. Пусть праздник Вознесения наполнит нас прежде всего великой радостью от того, что Господь грядет, что Он обязательно придет и возьмет нас к себе. Пусть этот праздник Вознесения наполнит наши сердца единодушием к состоянию молитвы друг за друга, за наш народ, за народ Израиля, за дело Божие. И вот в этой молитве, в их молитве, по крайней мере, мы бы, наверное, отметили и сказали, не присутствует состояние молитвы о своих домашних. Здесь, наверное, более всего единодушие за дело Господне, за ожидание, когда эта благодать Божия снизойдет на них, когда они должны исполниться этой благодатью. Они в ожидании вот этого состояния, когда на них сойдет Дух Святой, не зная, что это, не переживая, как это, но они молились об этом. И вот этот праздник Вознесения, он где-то открывает нам то состояние, к чему мы должны стремиться, к единодушию, к того, чтобы нам быть готовыми ко встрече с Господом. Уже было отмечено, что пожилой человек, да, наверное, ожидает, а молодой человек, возможно, и нет. Поэтому пусть эти образы и примеры, которые мы слышали сегодня, вдохновят нас на это единодушие ко встрече с Господом. Практика жизни показывает, что Господь забирает к себе независимо от нашего возраста. Господь забирает к себе, мы так бы сказали, готовых, тех, кто готов пойти к Нему. И вот это единодушие и пребывание в молитве их и молениях сопровождало учеников. Они пребывали вместе, ожидая благословения Господня. Пусть каждый из нас сегодня пересмотрит свои приоритеты в жизни. Един ли он с Господом? Един ли он сегодня с Церковью, чтобы вместе молиться о том, чтобы быть готовыми ко встрече с Ним? Это сегодня должно быть, мне думается, самой важной и главной молитвой – быть готовыми ко встрече с Ним. Быть вместе, чтобы молиться об этом внутреннем духовном состоянии. Это событие раскрывает нам то, что Христос обязательно придет. И это событие раскрывает нам также то, что только часть церкви из этой притчи о десяти девах будет взята от земли. И вот это показывает, что, скорее всего, мы не будем иметь, к сожалению, единодушия. Потому что эта притча раскрывает эту духовную особенность того, что все вышли, но часть уснула. Часть почему-то ослабла, часть почему-то опустила свои руки, часть почему-то была не единодушна в Церкви Христовой. Эта часть, наверное, была не единодушна ни в молитвах, ни в молениях. Поэтому благослови нас Господь в этот праздник Вознесения, думая о прошлом, размышлять о будущем, ожидать будущего, молиться о будущем и быть внутренне готовым пойти на восхищение в любой миг нашей жизни, независимо от нашего возраста. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Леон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, и Варфоломей, и Матфей, и Иаков Алфеев, и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитвах и молении с некоторыми женами и Марию, Матерью Иисуса, и с братьями Его. Да благословите нас, Господь, быть единодушными всегда и постоянно и в молитвах, и в наших молениях, ожидая встречи с Господом. Аминь.